Здравствуйте, друзья! С вами снова Дмитрий Сошников и курс «Введение в разработку универсальных приложений на платформе Windows». Сегодня мы с вами поговорим про такое интересное понятие, как связывание данных. Это позволит нам делать приложения, которые показывают большое количество каких-то данных у себя на экранах. И начнем мы с небольшой задачи. Предположим, мы хотим сделать тренажер для студентов, который показывает процесс сортировки. Ну, то есть каждый шаг некоторой сортировки данных отображается на экране. Сортировать мы можем какие-то простые вещи, типа массивы целых чисел. Для того, чтобы отобразить это на экране, мы используем специальную коллекцию под названием Items Control. Вы можете попробовать сами сделать такую задачу, прежде чем смотреть демонстрацию. Ну, а если вдруг вы не хотите этого делать, то я сейчас вам покажу, как это можно сделать. Итак, начнем с пустого приложения и в нашу главную страницу добавим элемент управления для отображения коллекции чисел. Такой элемент управления будет называться Items Control. И назову я его, ну, как-нибудь, например, Data Control. Он сможет отображать сразу набор элементов. Сами элементы мы сгенерируем в теле своего приложения. Ну, в частности, я опишу здесь некоторые свойства, int data равно new int 50, например, из 50 чисел. И при инициализации страницы загружу их какими-то случайными значениями. Для этого нужно будет создать генератор случайных чисел и здесь написать простейший цикл. Data it равно rnd.next от 0 до 300. Теперь, что нам необходимо сделать? Мы используем некую привязку данных. Data control .items source равно data. Для того, чтобы отобразить сами данные. Давайте посмотрим и убедимся, что это работает. Вот эта операция привязки данных, она достаточно мощная, потому что она позволяет одной командой поместить сразу весь массив данных, связать его с элементом управления, то есть в данном случае с нашим списком. Вот, мы видим, что действительно все необходимые числа здесь показались. Мне что-то кажется, может быть, их многовато, потому что они, похоже, все не поместились в нашей форме. Поэтому 50, наверное, стоит заменить на 30. Чуть дальше настал черед, собственно, сортировки. Как проще всего реализовать сортировку? Для этого я использую какой-нибудь простой метод сортировки, например, сортировку вставкой. Как будет выглядеть в нашем случае сортировка вставкой? Ну, я реализую какой-нибудь метод типа sort. И в него добавлю реализацию своего алгоритма. Значит, используем, опять же, data.length для правильного определения длины массива. И для того, чтобы данные у нас правильно отображались на экране, я использую такой хитрый подход. Я мог бы использовать диспетчер таймер, но правильнее сделать так. Мы сделаем нашу функцию асинхронной, и в ней добавим await task.delay. То есть это такая умная задержка, которая, когда вызывается, мы делаем выход из функции, и потом сюда же возвращаемся автоматически через одну секунду. Таким образом, сортировка у нас будет повторяться каждую секунду. Но и при этом, при каждом проходе сортировки, мы должны сказать dataControl.itemsSource равно data, для того, чтобы обновить данные в нашем элементе управления. И все, что осталось сделать, это запустить процесс сортировки. Мы это можем сделать, например, в методе, который называется onNavigatedTo. Я переопределю специальную функцию onNavigatedTo и в ней запущу сортировку. Посмотрим, как это все будет работать. Вот, если вы внимательно посмотрите на столбец с числами, то в соответствии с сортировкой вставкой он действительно как бы потихонечку упорядочивает нам все необходимые значения. Только это, по-моему, все-таки не сортировка вставкой, а называется сортировка выбором. Поскольку мы выбираем из оставшихся элементов один и добавляем его на очередное место в нашем массиве. Массив упорядочивается, начиная сверху. Вот, таким образом он отсортировался. Где же здесь было связывание данных? Ну, на самом деле, вот этот процесс, когда мы присваивали items-source сразу целый массив данных, можно назвать таким вот явным связыванием. Но давайте попробуем эту программу усовершенствовать. Предположим, мы хотим, чтобы вместо чисел у нас показывалась гистограмма, то есть полоска необходимой ширины, для того, чтобы мы наглядно видели процесс сортировки. Для этого в items-control нужно задать специальный шаблон и указать ему, а как же будет отображаться каждый элемент. Для этого внутри items-control мы добавим items-control.itemsTemplate. Вернее, item template. Item template — это шаблон для отображения элемента. И внутри этого темплейта мы показываем, как отобразить каждый элемент. В нашем случае, если мы хотим, чтобы это была гистограмма, мы используем rectangle, у которого высота будет, ну, предположим, 10, а ширина должна определяться тем числом, которое записано в массиве. И вот здесь-то работает как раз связывание данных. Мы используем специальный синтаксис binding. Что означает binding? Это означает, что то значение, которое в данном случае как бы связывается с этим шаблоном, должно находиться вместо вот этого параметра ширина. Посмотрим, что получается для того, чтобы увидеть разницу. Вот как выглядит наш массив теперь. Он выглядит в виде таких красных полосок. И мы видим, что полоски правильно переупорядочиваются. Для того, чтобы это выглядело чуть-чуть более красивым, наверное, нам необходимо увеличить чуть-чуть высоту. Можно сделать 20 и добавить сюда, например, margin равно 2, для того, чтобы были некоторые отступы. Еще раз, как же это работает? Когда мы связываем items-control с массивом data, у нас каждый элемент внутри items-control имеет просто значение типа integer. При этом шаблон, он призван отображать какой-то один элемент. Поэтому этот шаблон, у него есть такое понятие, как контекст данных, которое связано вот с этим самым числом типа integer. Поэтому, когда я пишу вот это вот просто слово binding, происходит что? Оно берет этот контекст и говорит, этот контекст сюда вместо слова binding необходимо подставить. И в результате ширина этого красного прямоугольника как раз соответствует значению числа в нашем массиве. Вот таким вот получилось наше финальное приложение. Похоже на стопочку торов в детской пирамидке. Но, однако, мы можем пойти дальше и использовать связывание данных не только в шаблоне, но и в самом нашем приложении. Давайте продолжим обучение, посмотрим, как это делается.
Итак, давайте подытожим, что же мы видели в процессе демонстрации. Для того, чтобы отобразить данные в коллекции items-control, нам достаточно было присвоить свойству items-source какой-то список или массив элементов данных в памяти. При этом, как бы в items-control, для того, чтобы отобразить элемент правильно на экране, мы использовали специальный шаблон. Мы говорили, что для отображения каждого элемента необходимо использовать rectangle, и его ширина определяется значением элемента. Вот это вот слово binding в фигурных скобочках обозначало как раз связывание данных, то есть данные в массиве, которые мы привязали к элементу items-control, связываются с каким-то свойством соответствующего элемента rectangle. Это был пример связывания данных. И на самом деле, значит, вот такое вот связывание данных, оно может использоваться не только в шаблонах, оно может использоваться в приложениях повсеместно. Предположим, мы хотим наше приложение построить целиком на основе связывания данных. Что для этого нужно сделать? В этом случае, помимо, собственно, вот этого свойства binding в шаблоне, мы используем привязку данных binding также в свойстве itemSource. Мы не руками присваиваем свойство itemSource значение data, а мы в тексте XAML декларативно пишем, что необходимо связать itemSource с полем по имени data. При этом режим связывания one-way, то есть как бы нам необходимо при изменении данных каждый раз их отображать. При этом, чтобы такое связывание работало, необходимо, чтобы дата была не просто переменной, а необходимо, чтобы дата была публичным, то есть открытым свойством, property. То есть связывание возможно только с properties. И кроме того, для того, чтобы автоматически данные обновлялись, необходимо, чтобы это был не просто массив, а чтобы это был специальный тип под названием Observable Collection. Почему это так, мы чуть-чуть попозже об этом поговорим. Но в нашем случае нам необходимо всего лишь заменить массив на Observable Collection, и мы можем перейти к программе, которая основана целиком на связывании данных. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Добавим сюда, в наш проект сортировки, связывание данных. Для этого что нам необходимо сделать? Нам необходимо превратить наш массив данных в свойство. То есть в нашем случае это будет не поле, а свойство с автоматическим присваиванием. При этом сделаем его публичным. Чтобы мы могли связаться с этим свойством, как мы уже говорили, data binding всегда начинает поиск от некоторого контекста данных. Поэтому нам необходимо установить контекст данных для всей страницы, указывающим на вот этот самый объект, для того, чтобы, когда мы пишем binding data, происходило связывание вот с этим полем. Дальше все вот это вот ручное связывание мы убираем и заменяем его декларативным связыванием внутри нашего приложения. Пишем для itemsControl itemsSource равно bindingData. Давайте посмотрим, получится ли у нас работающее приложение в результате. Мы видим, что действительно связывание данных сработало, но при этом не происходит обновление при сортировке. Почему так получается? Потому что, когда мы меняем массив данных в памяти, об этом никак не может узнать наш пользовательский интерфейс. Потому что изменение массива никак не шлет никаких уведомлений. Оно, вообще говоря, невозможно узнать, поменялся ли массив или нет. Поэтому нам необходимо вместо массива использовать другой элемент управления, который называется Observable Collection. Мы заменяем здесь тип int на observable collection от int. New observable collection от int. И, соответственно, чуть-чуть меняется присвоение элементов. Мы говорим не data it, мы говорим data.add, добавляем в коллекцию очередной случайный элемент. И давайте посмотрим какие-то еще ошибки. Да, вместо поля length мы используем поле count, то есть счетчик элементов в коллекции. В остальном текст никак не меняется. Давайте посмотрим еще раз, запустим наше приложение. И мы видим, что приложение действительно стало работать, потому что Observable Collection — это очень умная коллекция. И когда мы делаем связывание с коллекцией, то элемент управления автоматически подписывается на события об изменении. А коллекция, в случае, если изменение происходит, умеет правильно сообщать элементу управления о том, что необходимо перерисовать себя на экране. Вот таким вот образом очень удобно с помощью DataBinding можно работать с коллекциями.
Итак, теперь давайте вернемся к нашему исходному приложению с погодой и посмотрим, можем ли мы применить подход связывания данных к улучшению этого приложения. Как в нашем приложении была построена работа с данными? Мы добывали данные откуда-то и дальше просто присваивали их каким-то полям, которые были описаны в XAML-коде.
В случае, если мы используем связывание данных, очевидно, нам необходимо в XAML-коде использовать какие-то команды для связывания. В данном случае binding image, binding temperature. А image и temperature сделать некоторыми свойствами в классе страницы. Но более того, обычно эти свойства выносят в некоторый отдельный класс, который называется ViewModel или модель нашего отображения. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы могли еще больше разделить код и поведение, чтобы за все поведение страницы отвечал совершенно отдельный класс, который может писать отдельный программист. Поэтому в нашем случае что мы сделаем? Мы создадим новый класс под названием WeatherViewModel и дальше используем специальное свойство DataContext. DataContext страницы — это та точка, откуда начинается поиск при привязывании данных. В данном случае, если мы напишем, что DataContext страницы будет соответствовать объекту WeatherViewModel, то вот эти вот поля Image и Temperature, они будут искаться внутри этого ViewModel, и, соответственно, как бы нам останется всего лишь описать поля температура и image внутри ViewModel, и они сами будут отображаться на экране. Давайте посмотрим, как это выглядит на практике. Вернемся к нашему погодному приложению. В данном случае у меня по-прежнему есть интерфейс с температурой и с изображением, но к нему пока что не привязана никакая логика. Я попробую сделать это с помощью датабайндинга. Для этого я создал внутри приложения специальный класс, который называется WeatherViewModel. В этом классе есть необходимые свойства, это температура и картинка. Это публичные свойства для того, чтобы мы могли к ним привязаться с помощью привязки данных. Также здесь есть метод load, который осуществляет всю загрузку приложения. Он создает HTTP-клиент, получает данные и присваивает их необходимым полям. Кроме того, это очень важно, у нас ViewModel поддерживает интерфейс iNotify Property Changed. Это означает, он умеет уведомлять элемент управления, который на него подписался, об изменениях. Для этого, собственно, сам интерфейс содержит в себе вот эту вот одну функцию Property Changed, Event Handler Property Changed, которая, за счет которой происходит подписка на изменения. И когда мы изменяем температуру или картинку, нам необходимо это событие вызвать. Поэтому, поскольку здесь температура или картинка меняются всего лишь в одном месте, это методом load, то я здесь проверяю, что property changed — это не null, и вызываю соответствующий event handler со значением температура или картинка. Это, наверное, не самый правильный способ. Правильнее было бы разместить это в методе set для свойств, но это привело бы чуть-чуть к большему объему кода. Поэтому пока что используем такой подход. Теперь, собственно, привязка данных. В нашей странице main page мы должны создать экземпляр класса WeatherViewModel. Поэтому мы делаем openweathermap viewmodel weatherviewmodel равно new weatherviewmodel. На самом деле, чтобы не писать, конечно же, лучше использовать пространство имен. Значит, weatherviewmodel vm равно new weatherviewmodel. Дальше вспомним про контекст данных. Все привязки производятся относительно контекста данных, поэтому контекст данных страницы у нас будет указывать на нашу модель ViewModel. Ну и, наконец, в какой-то момент нам нужно вызвать метод загрузки. И метод загрузки лучше вызывать в событии onNavigatedTo. Когда мы переходим на нашу страничку, мы вызываем await vm.load. И сам метод, конечно же, делаем асинхронным. Теперь сама привязка данных. Привязка данных после этих подготовительных операций выглядит очень просто, потому что для картинки мы пишем source равно binding peak, и для температуры мы пишем text равно binding temperature. Давайте еще раз убедимся, что так называются наши поля. Peak и temperature. И запустим наше приложение. Так, мы запустили наше приложение и видим, что оно действительно показывает нам температуру и погоду за окном, и при этом мы разделили код и содержимое, потому что у нас вся логика приложения, она расположена в одном отдельном файле WeatherViewModel. А страничка, она содержит в себе только привязку данных. Если мы захотим эту страничку сделать совсем с другим дизайном, то мы можем никак не привязываться к логике выполнения самого приложения.
Такой подход называется Model View View Model. Это такой паттерн проектирования, в котором весь, вся структура, архитектура приложения разбивается на три больших слоя. Во-первых, это Views. Views — это, собственно, разметка страницы, которая определяется на языке XAML и определяет нам дизайн. View Model — это некоторая... Это некоторый класс, который, в котором все поля данных соответствуют каким-то элементам на странице. И ViewModel определяет нам некоторое поведение на уровне взаимодействия элементов интерфейса. Ну и, наконец, эти элементы, они общаются, как бы эти уровни модели общаются с моделью данных. Модель данных может быть достаточно сложной, она отображает сущности предметной области. Ну, например, если мы хотим написать приложение, которое будет советовать, в какое кино пойти, то модель данных будет представлять из себя сущность кинотеатр, сеанс, фильм, возможно, оценки пользователей и так далее. Это будут разные сущности, как-то связанные между собой. Для каждого экрана приложения у нас будет свой view model. Например, если у нас есть экран, в какое кино можно пойти прямо сейчас, то этот view model будет содержать в себе некоторый список объектов с полями кинотеатр, удаление от нас, время начала сеанса, через сколько минут от текущего момента он начинается и так далее. Этот ViewModel будет наполняться из модели данных с помощью каких-то ссылок, с помощью какого-то программного кода. А затем сама страничка будет привязываться к этому ViewModel для того, чтобы показать данные пользователям. Вот такой подход, он на самом деле используется достаточно широко при создании более сложных приложений. Давайте посмотрим на синтаксис связывания данных. На самом деле в связывании данных есть много разных интересных возможностей. В частности, есть, например, конвертер, который позволяет по ходу связывания как-то преобразовывать значения. Например, если значение имеет тип DateTime, то мы можем определить, как именно мы будем показывать его пользователю. Также есть важное свойство под названием Mode — режим. Режим связывания может быть либо однократный, когда связывание происходит при старте приложения один раз, и затем при изменении элемента он не обновляется. Либо может быть режим связывания one-way. Это означает, что когда элемент обновляется в программном коде, то он автоматически обновляется на экране. И, наконец, может быть интересный режим связывания two-way, самый мощный. Это означает, что когда элемент меняется на экране, он также будет посылать специальное сообщение в программный код и обновлять соответствующее значение в самом программном коде. Это позволяет, такой двунаправленный режим связывания, позволяет, вообще говоря, полностью абстрагировать логику поведения приложения от элементов управления. Например, если пользователь вводит и изменяет дату своего рождения, то автоматически она посылается в приложение, изменяется в приложении, и дальше мы можем сделать такую логику, что при этом пересчитывается возраст, и он за счет обратного связывания сразу показывается на экране. Но при этом возникает одна проблема. Для того, чтобы экран, интерфейс обновился в ответ на обновление элемента, об этом уровень представления данных, уровень, вот, отвечающий за рендеринг XAML, он должен как-то узнать. Потому что если просто в программе меняется где-то какая-то переменная, естественно, у нас нет способа понять, что это произошло. Поэтому как бы используется специальный интерфейс, который называется iNotify Property Changed. В чем смысл этого интерфейса? Смысл этого интерфейса в том, что мы создаем, описываем некоторое свойство property changed, которое вызывается каждый раз, когда значение элемента меняется. Ну, например, если мы связали в нашей программе некоторое поле ввода с температурой и хотим, чтобы при изменении свойства temperature автоматически изменялось это поле, нам необходимо
сделать так, что свойство temperature, оно, это не просто переменное, это именно property, и при изменении мы вызываем вот это вот событие notify property changed. Что при этом происходит? Когда мы создаем вот эту вот привязку данных, data binding, то элемент управления XAML, он подписывается на это событие. Он говорит нашему, нашему вот этому классу ViewModel, что я хочу узнавать, когда меняется какие-то свойства. И дальше, когда свойство temperature меняется, мы вызываем с помощью функции notify соответствующее event, соответствующее событие, и элемент смотрит. Если имя, которое изменилось, совпадает с именем поля, то он перерисовывает соответствующие объекты в интерфейсе. Это достаточно хитрый механизм, он требует некоторой аккуратности при написании кода, но зато он позволяет полностью избежать необходимости вручную говорить, когда нам необходимо обновить интерфейс, а когда нет. Это происходит автоматически. Мы изменяем значение поля temperature, оно отображается на экране. Это, конечно, очень удобно. Для элементов коллекции есть специальный такой же интерфейс под названием iNotify Collection Changed. И существуют готовые типы данных, такие как Observable Collections, с которыми мы уже сталкивались, которые реализуют этот интерфейс. И нам для того, чтобы отобразить коллекцию, которая будет сама обновляться на экране, как правило, достаточно просто хранить ее не в массиве, не в списке, а в такой Observable Collection. И все дальше будет происходить полностью автоматически. Итак, давайте вернемся к нашему примеру с погодой и попробуем отобразить прогноз погоды на следующие несколько дней. Для этого мы будем как раз отображать некоторую коллекцию данных. Мы данные о погоде поместим в некоторый класс под названием WeatherRecord. Фрагмент этого класса приведен здесь на слайде. И затем, чтобы его показать, используем некоторый элемент типа GridView или ItemsCollection, который свяжем с соответствующим списком этих объектов WeatherRecord. Однако, для того, чтобы все показалось на экране хорошо, нам необходимо задать некоторый шаблон отображения данных, как эти данные будут отображаться на экране. И этот шаблон задается с помощью item-template, примерно так, как мы видели в примере с сортировкой. Точно так же, только здесь, поскольку отдельным элементом коллекции является не просто целое число, а некоторый сложный объект, то мы пишем не просто binding в скобочках, мы пишем binding и поле объекта, с которым нам необходимо связать соответствующий элемент управления. И после этого коллекция правильно отображается. Давайте посмотрим это на примере нашего погодного приложения. Добавим в него прогноз на следующие несколько дней. Давайте добавим к нашему погодному приложению прогноз погоды на ближайшие несколько дней. Что для этого нам нужно будет сделать? Мы идем опять же в ViewModel. И нам нужно сюда будет добавить некоторую коллекцию, которая будет содержать в себе данные о погоде на ближайшие несколько дней. Сами данные мы сможем получить, опять же, в Open Weather Map, потому что в нем есть прекрасная API прогноза на 16 дней. Но 16 дней — это многовато, поэтому, наверное, ограничимся 7 днями. При этом формат, он очень похож на тот формат, который мы видели. Это формат JSON. Однако связывать данные мы можем с некоторыми объектами языка C#. Поэтому в этом случае нам не удастся ограничиться динамическими объектами, и нам нужно будет задать некоторый класс, который описывает данные о конкретных изменениях температуры. Такой класс мы назовем WeatherRecord. WeatherRecord будет содержать в себе публичные свойства: температура, давление, влажность, время. И также специальные вычисляемые свойства — это короткое обозначение даты, только из месяца и числа в виде цифры, и полное обозначение даты, которое нам позднее также пригодится. И прогноз погоды будет просто списком таких weather-рекордов, но мы помним, что список он не умеет сам информировать интерфейс о своем обновлении, поэтому вместо списка мы используем observable collection. Значит, observable collection of weather-record. И такое свойство мы назовем, например, forecast. Это будет прогноз погоды. Это будет, опять же, публичное свойство, которому мы присвоим в начале пустое значение, пустое observable collection. И в методе, который загружает у нас элементы, мы используем соответствующие доступ к API. Мы запросим прогноз погоды на 7 дней. Здесь, опять же, Москва используется как основной город. И количество дней, CNT равно 7, мы передаем как параметр запроса. Дальше мы десериализуем это в переменную x и руками проходимся по списку и добавляем для каждого дня соответствующий weather record в нашу коллекцию forecast. Здесь единственная тонкость — это то, что нам необходимо конвертировать дату из формата, который вернул нам веб-сервис, в тот формат, который используется в .NET. Поэтому здесь нам потребуется еще одна функция под названием convert. Это достаточно простая функция, из Unix Time преобразует в .NET-овское время. Вот. Мы получили таким образом, в ViewModule у нас появилось свойство, которое представляет собой прогноз. Нам необходимо связать его с элементами управления на нашей страничке. Для того, чтобы отобразить некоторую коллекцию, мы используем элемент для отображения коллекции. Это, например, пускай будет grid view. Добавим его сюда третьим пунктом. Grid view и item source, источник данных, будет binding forecast. И посмотрим теперь, работает ли такой прогноз. Я напомню, наше приложение должно автоматически пойти в интернет, узнать температуру сначала на текущий день, а потом на ближайшие 7 дней. В результате мы получим погодное приложение, которое уже действительно очень полезно и может использоваться в реальной жизни. Вот обновился прогноз на сегодня, 7 градусов сейчас, и мы получили прогноз на 7 дней, но этот прогноз отображается в каком-то не очень понятном виде. Он отображается в виде OpenWeatherMap ViewModule Weather Record. Почему так происходит? Дело в том, что GridView, он не знает, как ему правильно отобразить запись, потому что он пытается ее преобразовать в строку, и объект преобразования в строку, если не определена функция toString, то возвращается просто имя объекта. Поэтому в нашем случае нам нужно либо определить функцию toString, либо, что правильнее, описать некоторый шаблон отображения. Так же, как мы делали для сортировки, так же и здесь мы можем внутри GridView описать более сложный шаблон. Значит, это делается с помощью GridViewItemTemplate. Data template. И внутри, как мы хотим отображать прогноз погоды? Наверное, мы хотим отобразить картинку. Image source равно binding icon. В нашем случае, если раньше мы писали просто binding, потому что коллекция связывалась просто с целыми числами, то сейчас коллекция GridView связывается с объектами типа weather record. Поэтому каждый шаблон связывается с объектом weather record, и мы должны использовать имена полей для того, чтобы добраться до отдельных элементов. Кроме того, внутри data template может быть только один элемент, поэтому, чтобы расположить несколько элементов друг на друга, мы используем уже знакомый нам контейнер под названием stack panel. И внутри stack panel у нас будет изображение, и у нас будет значение температуры и дата. Значит, значение температуры — это будет текст, блок, текст равно binding temp, и дата — это будет текст, блок, текст равно binding date. Ну и можно как-то, чтобы его не перепутать, сделать font size равно 9 поменьше и horizontal alignment right, выровнять по правому краю. А предыдущие два поля выровнять по центру, потому что поля, выровненные по центру, всегда смотрятся красивее. Вот таким вот образом выглядит наш шаблон. Запустим еще раз приложение, посмотрим, как оно выглядит. Прогноз на текущий день 7 градусов. Долго загружаются картинки. И да, шаблон выглядит не очень хорошо, потому что мы в нем не задали размер изображения, а изображение по умолчанию занимает все доступное ему пространство. Поэтому здесь нам необходимо задать высоту изображения, ну, например, 70 пикселей, и его ширину, пускай тоже 70 пикселей. Вот, смотрим на результат. Мы видим, что у нас получился список прогноза погоды на ближайшие дни. Видите, как погода будет интересно меняться. Это приложение уже вполне себе интересное. Я думаю, что многие из вас не отказались бы поставить себе такое приложение на телефон и пользоваться им для прогноза погоды. Конечно, чуть-чуть стоит еще поработать над дизайном, чтобы как-то конкурировать с Gizmeteo. Но в целом для приложения, написанного за несколько десятков минут, я думаю, это очень неплохо.
В универсальных приложениях Windows 10, помимо того связывания данных, о котором я говорил, добавился еще новый тип связывания под названием статическое или компилируемое связывание, которое обозначается вместо слова binding словом x-bind. В чем его отличие? Обычное связывание данных работает во время выполнения. Оно ищет в объекте поле с соответствующим именем, используя такой подход, как reflection. И поэтому оно является достаточно медленным. И кроме того, отсутствует проверка на этапе компиляции. Если я в байндинге указал неправильное имя поля, то об этой ошибке я вообще никогда не узнаю. Просто поле не покажется на экране и все, а покажется в виде пустого поля. Это, конечно, очень плохо. А нам хочется как можно больше вещей обнаруживать на этапе компиляции. Поэтому x2.bind — это сильно типизированное связывание, которое работает на этапе компиляции. Оно, как бы для того, чтобы оно работало, нам необходимо знать тип объекта, с которым производится дата-байндинг. Если в обычном байндинге работает так называемый duck-typing, то есть мы можем любой объект, у которого есть поле с таким именем, использовать, то здесь нам необходимо четко знать тип объекта. Но при этом есть много преимуществ. Такое связывание может работать с обычными переменными, с полями, не только со свойствами. Вот. А в основном оно очень похоже на классический байндинг. В чем здесь отличие? Ну, давайте, во-первых, посмотрим, начнем с примера, и в нашем погодном приложении реализуем статическое связывание.
Посмотрим, как в нашем погодном приложении мы можем перейти к статическому, более эффективному связыванию с помощью XBind. При этом ViewModel остается без изменений, а изменения коснутся нашей основной страницы. Ну, во-первых, понятие контекста данных в данном случае будет нерелевантно, поэтому мы убираем присваивание даты контексту, поскольку XBind всегда привязывается к конкретному объекту внутри ViewModel. И в нашей странице дальше все команды bind заменяем на x2.bind. В данном случае binding peak мы делаем x2.bind peak. Binding temperature делаем x2.bind temperature. Binding forecast заменяем также на статическое связывание x2.bind forecast. И внутри нашего шаблона делаем то же самое. x2.bind icon. И дальше я скопирую, чтобы было быстрее. Вот, это то, что нужно сделать на первый взгляд. Но единственное, что мы, поскольку должны привязываться к конкретному объекту, и у нас нету даты контекста, мы должны явно написать vm forecast, vm.peak и vm.temperature, где vm — это наш объект ViewModel. Попробуем это откомпилировать и запустить. И у нас возникает ошибка. Ошибка, которая говорит о том, что для их статического связывания у нас не определен в дата-темплейте тип данных. Тип данных не определен для дата-темплейта. Поскольку мы помним, что при статическом связывании в шаблоне необходимо задать тип данных с помощью специального атрибута xDataType. xDataType равно local weather data. Так статическое, так как бы компилятор сможет понять, какому типу соответствуют у нас все объекты. Pardon, не weather data, а weather record. Вот, теперь наше приложение уже, я надеюсь, откомпилируется успешно. И мы увидим, насколько лучше оно работает. Но на самом деле прирост производительности, он может быть замерен в данном случае только отладчиком, поэтому визуально, я думаю, что все останется примерно так, как было. Вот оно, наше приложение. Отображается прогноз погоды, но при этом значение температуры на сегодня почему-то по-прежнему равно нулю, и значение картинки на сегодня также не отображается. Почему так происходит? Потому что у нас данные загружаются после того, как страница сформирована и показана. Поэтому связывание первоначально работает, значение 0 выводится, но повторного связывания не происходит. За счет чего? За счет того, что у статического связывания по умолчанию используется режим связывания one time. А нам, чтобы данные обновились, нужен режим связывания one way. Поэтому в явном виде в нашем случае нужно задать, что нам нужно однонаправленное постоянное связывание. И тогда, когда мы данные загрузим из интернета, произойдет автоматическое обновление данных в интерфейсе. И ноль заменится на правильную температуру. Что приятно, теперь для функциональности автообновлений нам не нужно делать какое-то обновление интерфейса. Нам достаточно в view-модуле обновить значение полей temperature и peak, и интерфейс обновится автоматически. Вот такое вот преимущество использования связывания данных. Мораль состоит в том, что если вы можете использовать статическое связывание, используйте его. Однако, я думаю, что вы видели, что это чуть-чуть более трудоемко за счет того, что нужно указывать все типы данных для шаблонов данных, и необходимо быть чуть-чуть более аккуратными.
Итак, в чем же отличие такого динамического связывания? Давайте подытожим. Во-первых, мы можем использовать поля, произвольные при связывании, мы можем использовать vm.forecast, как в явном виде, задав объект viewModel. Во-вторых, нам нужно при связывании коллекции задать тип данных, с объектами какого типа происходит связывание, потому что автоматически это бывает сложно определить в Visual Studio. Поэтому в Data Template мы все время должны обязательно определять тип данных. Ну и в целом, как бы, отличия минимальные, нам необходимо использовать x2.bind вместо binding. С точки зрения скорости выполнения, однако, мы видим существенный прирост, потому что если посмотреть, например, в профилировщиком, то в статическом связывании у нас этот процесс занимает, вот видите, практически всю ширину экрана, динамическое связывание происходит за очень короткий промежуток времени. Итак, давайте подытожим, о чем же мы с вами в этом модуле говорили. Во-первых, связывание данных позволяет нам еще больше разделить код и поведение. В этом случае код может писать один программист, ViewModel и всю логику, а отображение данных может писать вплоть до того, что это может делать сам дизайнер. Кроме того, один и тот же ViewModel, разработанный единожды, может использоваться для разных view. Например, если у нас интерфейс на разных устройствах сильно отличается, то мы можем для разных классов устройств использовать разные страницы, но связывать их с одним и тем же ViewModel. Использование подхода MVVM обычно увеличивает размер кода и требует определенной дисциплины. Поэтому для простых приложений не обязательно его использовать. Это не панацея. Но если ваше приложение действительно большое и сложное, то подход MVVM может добавить некоторые дополнительные логики и разделение кода в ваше приложение. Но связывание данных, оно не только для MVVM. Оно всегда может хорошо использоваться в ваших приложениях. И если вы можете не вручную присваивать значение полям, как бы каким-то объектам XAML, а сделать это с помощью связывания данных, старайтесь делать именно так. Итак, с вами был Дмитрий Сошников. До встречи в следующем модуле.